Спилберг, у нас проблемы.
Очень глубоко в Чукотке. Там кости всякие.
Я вообще не понял. Волшебство!
Ну да, это было творчество.
Ну не быть тебе с Эдом Широном. Сила кино!
Спилберг, у нас проблемы.
Всем привет!
Всем привет!
Меня зовут Леня.
Меня зовут Марина, и вы слушаете подкаст «Спилберг. У нас проблема».
Раз в две недели мы встречаемся, чтобы обсудить просмотренные фильмы или сериалы.
Или же поговорить о волнующих нас вопросах вокруг кино и киноиндустрии.
И сегодня мы будем говорить о фильме «Китобой». Та-та-ра-та-ра-та!
«Китобой» — это дебютный фильм режиссера Филиппа Юрьева, на который он потратил где-то 10 лет. Ну, точнее, там, работа сценария.
Я думал, 10 тысяч рублей.
Тогда мы все были бы режиссерами.
И тут я такой, типа, воу! Ну, типа, не, знаешь, это было бы прям воу-воу-воу, факт, заслуживающий уважения.
Ну, это было бы слишком мощно и одновременно дешево.
Ну да, не без этого. Итак, 10 лет работы над сценарием.
Да, ушло вообще на создание вот этого проекта о чукотском подростке, который, значит, влюбляется в девушку из вебкама. Она там вебкам-модель. И решает отправиться к ней в США, переплыв, значит, Берингов пролив.
Так, по крайней мере, этот фильм описывают в синопсисе.
Да.
Я вот тут добавлю.
Да-да-да, так этот фильм описывается в принципе. Краткое описание. Но из регалий на кинофестивале в Венеции картина получила приз в программе «Дни авторов» от молодежного жюри, а на Кинотавре премию за режиссуру и мужскую роль. Но на самом деле тут еще стоит сказать, вообще только Филипп Юрьев, потому что, так как это дебют, и, в общем-то, его мало кто знает, он выпускник экспериментальной мастерской Алексея Учителя в ВГИКе, то есть он ученик Алексея Учителя. И из нее, собственно, вышли в том числе и Иван Твердовский, и Анна Арабасов. И, в общем-то, все так или иначе работают. Основным отличием, в общем-то, этой такой... Почему, собственно, мастерская считается экспериментальной? Там практиковался такой экспериментальный подход к обучению. Они снимали и документальное, и игровое кино. То есть они обучались всему сразу и переходили из одного жанра в другой. И это, в общем-то, наблюдается у всех учеников вот этого как раз курса. Где-то 10 лет назад, я так понимаю, Юрьев начал писать сценарий, у него там были какие-то заготовки, и было написано какая-то в целом сюжетка, картина и прочее, а потом пошла череда веселых хождений по продюсерам, поиска разных актеров и т.д. и т.п. и вообще каких-то там дополнительных работ. В общем, спустя 10 лет «Китобой» вышел в прокат, и мы его посмотрели. И что? Какие твои впечатления? Ты его посмотрел недавно.
Я бы хотел сначала услышать твои впечатления, наверное, а потом уже дать свои комментарии ко всему, что я увидел.
Серьезно? Мне страшно.
Да, мне было бы интересно так попробовать развернуть нашу дискуссию.
Я-то вообще как бы в полном восторге от всего была, потому что... Тут еще, кстати, очень интересно, что вот, ну, название-то, оно на этом, на английском «Китобой» пишется, и оно как бы, как будто бы...
Ну, типа на транслите немножко, да. Как будто он сам вебкам-модель.
Да, так это специально, потому что там в вебкам-модели у них же всякие названия, и вот в данном случае у нас Holly Sweet 999, которую играет Кристина Асмус безмолвно абсолютно, то есть она за весь фильм ничего не говорит, она только очень красивая.
Ну, слушай, ну, вебкам-модели вообще немного разговаривают на самом деле. Ну, нет, конечно, бывают разные моды.
Ну да, они же разные вообще бывают.
Ну, как правило, это что-то такое, типа, подбадривающие реплики. Назовем это так.
Слушай, ну мне кажется, просто тут специально, как будто бы прям специально неуклюжий каламбур в названии, потому что, ну то есть, собственно говоря, главный...
А почему неуклюжий?
Ну, потому что главный герой действительно участвует в китобойном промысле.
Угу.
Как бы все слово «китобой», да? И в том числе он еще...
Бой!
Да, он мальчик, собственно, да. И то есть вот это, ну как бы неуклюжесть, она не в плохом смысле, а скорее...
Ой, я не могу!
Да подожди. Она неуклюжесть, она не в плохом смысле, а скорее, знаешь, в таком наивном. Ну, типа, вот это как будто бы, когда ты берешь себе, знаешь, вот помнишь, когда только появился интернет, и мы все брали себе ники там в ICQ, как какие-то были мелкие сообщества, и вот нужно было как-то вот какую-то там, не знаю, свою черту взять и вот какой-то никнейм себе придумать. И вот это вот китобой.
Ну, да, да, согласен. Отсылочка работает. Действительно, как будто бы на 10 лет назад окунулся. А то и даже на 12, наверное, когда только-только ICQ стал заходить на русский рынок и стал доступен в виде приложения на телефонах.
Но вообще, на самом деле, первое, что меня вызвало какие-то эмоции, это то, как снят фильм, потому что, ну, в принципе, очень многие проводили, конечно, аналогию с документальным фильмом Роберта Флаерти. Это фильм вообще аж 1922 года, который назывался «Нанук с севера». Фишка в том, что он поехал к канадским эскимосам, устроил кастинг, выбрал среди местных жителей актеров типажей и, в общем, там предлагал им изображать на камеру первобытную их жизнь, как-то там немножко регулировал.
Ну, то есть не совсем документалка все-таки.
Нет, не совсем.
С элементами игры.
Это именно документальное шоу, я не знаю, как это сказать. То есть, ну, на тот момент это своего рода спорный был проект, и при этом он был, ну, довольно зрелищный и вошел в историю. В какой-то степени Юрьев повторил этот метод, но, конечно же, не полностью. Он просто приехал с маленькой группой на Чукотку на 2 месяца. Именно то, что сделал как бы флайер, типа поехать куда-то, да, для того, чтобы сделать какой-то проект. Выбрал 2 местных парней, обычных ребят, с, насколько я читала, детдомовским прошлым. Они как раз в главных ролях, 2 парня. И остальные партии там распределились между местными жителями. Там начались съемки фильма. И по мере там сценарий менялся каждый день, может быть, чуть больше.
Так, ты сейчас про Китобоя или ты про Флаерти?
Нет, я про Китобоя. То, что как раз вот происходило. В итоге там поменялся немножко замысел. Ты пока смотришь, вот эта грань между реальностью и вымыслом, она постоянно возникает у тебя в ощущениях, в голове еще с чем-то, потому что когда, ну вот я смотрела фильм, да, в кинотеатре, там с первых же кадров очень неожиданно звучит песня из Твин Пикса вообще. При этом кадры тоже очень сильно похожи на вот этот вот мир Линча, на какие-то такие темные, мрачные реалии. При этом это все Чукотка.
Ну, слушай, у меня больше картинка, если честно, вызывала ассоциации с Левиафаном звягинцевским. Просто не таким лощеным, наверное. Потому что Левиафан все-таки более выглаженная там картинка. Здесь она такая погрубее, понатуралистичнее, наверное, я бы сказал. Но тоже вот эти вот огромные пустоты где-то на краю мира, ну, очень сильно ассоциируются.
Ну, Левиафан, да, он тоже очень сильно вспоминается. Ну, потому что это в какой-то степени один прием, когда ты показываешь на... Ну, то есть, когда есть внутренние переживания персонажа, да, и вот эти вот гигантские необъятные пустоты, природа, все, что так завораживает. И плюс еще, знаете ли, черепа помогают, там кости всякие.
Вот эти вот, да-да-да, всяческие потрясающие.
Ну, это очень красиво. Там музыкальное сопровождение в какой-то степени меня очень сильно как-то выбивало. То есть, в хорошем смысле, я постоянно акцентировалась на музыке и на том, что я вижу. И то есть, какие-то вот эти диссонирующие состояния, они на протяжении всего просмотра.
Меня там очень удивил трек Сироткина. Либо у Сироткина просто содран трек с какого-то англоязычного, либо он существует у него в русскоязычной версии, в англоязычной. Вот момент, когда они прыгают, там, купаются в воде.
Да, да,
вот,
да.
И я прям такой, стоп, это та песня или это не та песня?
Это та песня, да.
Ну вот, это, конечно, очень сильно порадовало. И, ну, в целом, да, я, наверное, могу сказать, что документальность какая-то здесь присутствующая. Ну вот для меня, наверное, это самый большой как раз-таки плюс этого фильма. То есть, действительно, какая-то возможность заглянуть немножечко в реальность, к которой ты отношение имеешь очень-очень далекое, и увидеть вообще, как живут люди на другом конце огромной страны. И кажется, что вот у нас вроде бы у всех одинаковые паспорта, но на самом деле мы понятия не имеем, что там творится на том краю России.
Да,
и вот с этой
да.
точки зрения, да, за этим интересно было понаблюдать. Для меня это прям, ну, какое-то такое открытие, наверное, своего рода. Но в целом целом фильм, в моем представлении, вот он обладает вот тем самым набором того, что мне не очень нравится в российских фильмах, особенно там последних лет.
Yeah.
Да, потому что у нас есть как будто бы две крайности. С одной стороны, мы делаем глянцевую кальку с Голливуда, где существуют какие-то неживые абсолютно персонажи в неживых условиях, в неживых событиях, да, и это все таким приправлено зефиром, очень все красиво, выглажено и так далее. А с другой стороны, у нас какое-то вот кино-притча. И вот эти вот кинопритчи меня, если честно, доводят вообще до белого коленя, потому что мне очень нравятся аллюзии, когда режиссер как-то умело их вплетает во что-то, да, когда ты смотришь, и вдруг в какой-то момент ты осознаешь, что именно ты смотришь, и тебя прям очень сильно прошибает. Но очень часто бывает, что вот эта притчивость, она появляется, а вот у нас не как у всех, вот у нас глубоко здесь вообще-то. Вот смотрите, у нас тут вот такой вот подтекст.
Очень глубоко в Чукотке.
Ну, типа того, да-да-да-да-да. И ты все это смотришь и думаешь, ну что ж такое, а где середина-то вот? Вот эти середины этих фильмов очень мало, да, когда тебе с одной стороны дают действительно какой-то понятный сюжет с понятными героями, и он глубже, чем кажется, да? А здесь, ну да, герои вполне себе живые, хотя тоже, опять же, есть там одно допущение, которое для меня, если честно, оно меня ставит в тупик, это вот эта самая наивность, когда ты не понимаешь, как работает вебкам. Понятно, что там человек как бы впервые сталкивается с интернетом, для него все это в новинку, но я не думаю, что это так сложно разобраться, особенно после того, как ему открытым текстом уже его товарищ, ну то есть он какое-то время, допустим, он какое-то время над ним подшучивает, смеется над его влюбленностью, да, но в какой-то момент он же ему уже в открытую говорит, типа, ты что, с ума сошел? На нее там миллион человек дрочит. Типа, что ты хочешь-то?
Ну, слушай.
И это все равно никаким образом не меняет там точки восприятия, и здесь уже начинаешь думать, что типа, блин, а что там, как там дела-то у чувака вообще? Все ли хорошо?
Слушай, да мне кажется, это вполне понятная история влюбленности. Очень такого молодого, эмоционального и порывистого парня, который влюбляется в некий образ. И это, опять же, вот эта история для меня тоже вопрос фантазии и реальности, потому что он как бы вроде понимает, где он находится, где он живет, что происходит, чем он живет, чем он зарабатывает. И при этом появляется некий интернет, некая девушка, как бы объект фантазийный, но при этом реальный, потому что он видит, что она в Детройте, что она реальна, но он не понимает, как бы слышит она, не слышит, как это все работает. Вот это все, это тоже такая пограничная история с осознанием реальности и фантазии.
Ну, то есть, типа, с тем, что человек уходит в мечты?
Ну да, это некий эскапизм. Ну, слушай, влюбленность всегда эскапизм. То есть, когда ты влюбляешься, это же не про какие-то реальные действия и чувства, это про то, как эмоциональный фон застилает абсолютно все. И мы идеализируем человека, идеализируем состояние, идеализируем что бы то ни было вообще. И у нас реальность немножко так становится шибко розовой.
Просто здесь же не просто она типа становится розовой, а ему напрочь отшибает просто чувство реальности. То есть человек, все, он где-то не здесь совершенно.
Да, это так бывает.
Ну, не знаю, может быть, я слишком давно не влюблялся, или первая влюбленность тоже осталась где-то далеко позади, но, ну, это какая-то супер наивность, короче. Вот что ты смотришь на девушку в чате вебкама, и влюбляясь в нее, ты думаешь, что вы действительно когда-то можете быть вместе, при том, что, кстати, она, ну, типа, откровенно эротическими вещами занимается.
Ты даже не представляешь себе, как много ребят влюбляются в модели вебкама.
Да, я не представляю. Это прям реальная проблема. То есть вот это действительно что-то такое.
Ну, такое бывает, да.
Ладно, да, окей. Может быть, это... Извините, пожалуйста. Это была репрезентация людей, которые влюбляются в вебкам-моделей. И готовы ради этого совершать какие-то невероятные поступки. Так вот, да, если возвращаться к притчивости, опять же, меня здесь смущает невозможность, что ли, какого-то однозначного толкования. Вот смотри, в конце, да, уже когда, собственно, американский пограничник его высаживает на берег, у меня, в принципе, сразу мелькнула мысль, что, ну, разумеется, он его привез домой. То есть, ну, не повезет же он его на Аляску и такой, типа, хе-хе, давай счастливо. Потому что это, как бы, ну, нарушение устава с его стороны будет. А и вот он бредет, этот парниша, да, по этим путям, пустошам, и как бы с одной стороны мы здесь понимаем, что для него нет различия, Америка это или Россия, потому что там пустоши, что здесь пустоши, вот ты бредешь-бредешь, непонятно, придешь ли ты когда-нибудь куда-нибудь, и вот он, значит, приходит вот к этому божеству или тотему, я не знаю, у меня ассоциация была с римским Янусом, да, вот этим двуликим богом, там, дуальность, жизнь-смерть, начало-конец, вот это вот все, и вот он возле него сидит, а потом вдруг оказывается вот в реалиях своего родного поселка. Я вообще не понял. То есть, я, конечно, окей, мне дали там бесконечное поле для интерпретации, хочу так сложу, хочу сяк сложу, но всегда же интересно узнать, что тебе хотели сказать. Это, и мне, скорее всего, скажут, что типа, ну, это был просто акт творчества, а ты душнила.
Слушай, да я не думаю, что ты душнила, но да, это было творчество. Но это, на самом деле, одна из тоже составляющих, которая мне безумно понравилась во время просмотра, потому что вообще все на каких-то сопоставлениях двух реальностей, двух факторов реальности, фантазия, как я уже говорила, да, и это начинается даже с вот с этих двух континентов, типа евразийского и американского. Насколько живые и подлинные люди в кадре, и вот эта вся документальность, с которой все снято, и все, что невозможно подделать, да? Типа сцены похода за китами с гарпунами, это...
Ой, ужасные вообще.
Они
просто
ужасные
прям...
и одновременно прекрасные. То есть это вот тоже невозможно. Я сидела и ёжилась от того, насколько мне до невозможности кажется все это дикостью, жестокостью и неправильным вот этим. Зачем вообще убивать китов? Они же прекрасны. И одновременно все это снято, это все показано под какую-то энергичную поп-музыку, и это документальная съемка. Ну, то есть, это то, что Юрьев там снял. Ну, то есть, он довольно много материала отснял, хотя в финальную ленту вошло вот несколько всего кадров, да. Но они же сняты совершенно потрясающе, очень красивые и вкусные. И вот эти сочетания типа ужасно прекрасны, да, подлинное, выдуманное. В эти документальные кадры, то, что есть в картине, постоянно встроена кинематографическая магия. И вот как раз вот этот элемент, ну, потому что, блин, что такое кинематограф? Это вот этот Джонни... Да, понимаешь, вот это вот, Джонни, сделай монтаж. Понимаешь, типа, хочу бэбика, но сделай монтаж. Вот эта ситуация, когда главный герой блуждает в этих пустошах на чужом берегу, и как бы он в какой-то момент, видишь, как он такой, типа, надоела мне эта Америка, вот он сидит и такой, хочу домой, то есть ему уже ничего не надо. И тут как бы силами кино он в одну чудодейственную склейку переносится домой.
Сила кино! Кино!
Ты, конечно, Power Rangers, да?
Лунная призма, дай мне силу!
Ну, блин, что я могу еще сказать? Это вот примерно так. Но меня это не... Ну, как бы меня это прям заворожило. То есть, насколько это наивная история про взросление с наивной влюбленностью, очень такой трогательной, тонкой, эмоциональной, и при этом...
И не очень наивным ударом камнем по голове другу.
Ну, да.
Я не могу это оставить в прошлом, извините.
Это не наивно. Это целенаправленно, да. Ну, как бы, любовь творит чудеса, что и жестоко. Ага. Ну, типа, знаешь, любви до ненависти, от ненависти до любви, вот это вот все.
Ну, понятно, да. Тут никто головой-то, конечно, не думал в этот момент,
да,
из них двоих.
Да. Ну, вот там какие-то элементы просто выбиваются, да. И во многом, на самом деле, это заслуга, ну, то есть, это операторский дуэт, там два оператора, Михаил Хрусевич и Яков Мирончев, которые умудряются как раз сочетать вот это спокойствие в пространствах безлюдных вот этих кадров, ну, не знаю, с динамикой персонажей, вот его юности. Потому что там камера постоянно, то она срывается со штатива и там идет в разнос, когда какие-то вот, когда они куда-то бегут или едут, или когда у него какие-то эмоции, то вот прям все такое спокойное, умиротворенное, вот как ты говоришь, пустоты Звягинцева, знаешь. Вот это все. И это тоже на контрастах чувствуется. И монтаж там тоже имеет такое же значение. То есть там постоянно то вот какая-то динамика, то очень все такое умиротворенное, спокойное. И вот этим меня лично фильм загипнотизировал. То есть, и именно поэтому я вспомнила Линча. То есть, очень много моментов, когда в принципе поселок показан, как будто ты насмотришь на какой-то городок Твин Пикс или что-то типа того. И вот, в принципе, съемки, как раз, какие-то, не знаю, элементы, вот эти контрасты, это все тебя гипнотизируют. То есть то у тебя есть какая-то ритмика, плавные кадры, вот тот же, да, музыка Сироткина, какие-то прекрасные виды, дружба, вот это все. Ты за этим просто наблюдаешь и вдохновляешься, и у тебя какая-то такая, ну, не знаю, легкая эйфория, прилив энергии, еще чего-то. То происходит совершенно что-то такое мрачное, непонятное, при этом ультрареальное, вот этот вот быт, да, как люди живут, как все как бы сложно. И это на таких вот лютых каких-то контрастах меня это совершенно завораживает. Ну вот я прям очень такое люблю.
Ну, слушай, я бы вот для себя провел здесь грань между гипнотизирует и усыпляет, потому что вот я тоже думал про то, что, допустим, да, там молодой режиссер, он, значит, насмотрелся вот этих вот картин производства ТНТ, и такой, типа, это же невозможно смотреть, давайте мы пойдем снимем реальность, да? И как бы вот с точки зрения реальности все классно, но когда ты начинаешь добавлять туда какой-то вот этот арт-элемент, да, условно говоря, вот, ну, все равно, потому что, типа, Линч, это, ну, это какое-то арт-кино, да, вот как ни крути.
Да, ну, не то слово, да.
Но этот арт-элемент, он везде работает очень по-разному, и поэтому здесь, ну, местами я просто вот смотрю, да, на вот эту вот сосущую пустошь, да, опять же, вот сейчас, да, там, например, у меня возникла ассоциация с Макбетом Курзеля, где тоже очень много играет ландшафт, да, вообще, да, в принципе. Да и в подлинной истории Банды Келли, да, когда мы это обсуждали, там же тоже от ландшафта очень много зависит. И здесь, как бы, он тоже тебе сообщает настроение, но он как-то так, он именно вот убаюкивает, то есть он как будто бы не засасывает, а ты такой...
Слушай, мне кажется, что вот это вот, то, что тебя там не засасывает, а убаюкивает...
Это твоя проблема, да?
Нет. Это, скажем так, присутствие и желание сделать ленту из большого количества составляющих. Это как раз то, что характерно для дебютного кино. Ну, то есть как бы всего понемногу и все вперемешку. Вот там это тоже есть в той или иной степени, но все равно, не знаю, меня не убаюкало, никуда не засосало, но немножко загипнотизировало. Были какие-то моменты, где я не понимала отчасти, где реальность, где фантазия, где что, но мне нравилась вот эта контрастность. Контрастность съемки, контрастность событий. Притом там постоянно показывают контраст между реальным и вымышленным, да, и потом в какой-то момент вот как раз то, что меня выбивало, это все стирается. Или мы как бы забываем и отрываемся на что-то другое, ну, то есть отвлекаемся. Притом это может быть, ну, что-то другое, это может быть что угодно, то есть это может быть событие, это может быть чрезмерная какая-то реальность, может быть, наоборот, природа, которая... Притом она как будто бы как-то специально... Как бы ландшафт есть, но на нем нету акцента, то есть природа специально невыразительная по цветам. Вот по какому-то... То есть она такая приглушенная, она как бы есть да, фоном, да. Как некая пустота, в которой ты находишься. И это может быть вообще, вот на самом деле, этот момент, который я отдельно хочу выделить, это потрясающая просто сцена, где дедушка Лёшки, Лёшка — это главный персонаж как раз, где дедушка Лёши танцует под The Beach Boys. И так говорит, что вот завтра я точно умру, получает в ответ, типа, завтра я занят, вот. И, типа, улыбается и продолжает танцевать.
Да, вот этот вот, кстати, цикл деда, назовем это так, который, собственно, весь фильм собирается умирать, и, в общем-то, заканчивается это все тем, что он так и не умирает, хотя его вот уже привезли в поле, я так понимаю, он именно вот этого хотел, вот он там лег, лежит, такой, не, есть хочу, сегодня не умру. И тоже, это же тоже не просто так.
Блин, слушай, мне кажется, что это просто как раз восприятие, ну, то есть отношение к жизни и восприятие жизни, опять же. Как ни крути, это история про взросление, про понимание того, кто ты есть вообще, где ты находишься. И вот, вот этот вот дедушка, с которым живет Лёша, он как бы, с одной стороны, олицетворяет, не знаю, взрослое состояние, что-то, что было в прошлом, с другой стороны, что-то уходящее. Это такие вещи, которые, ну, то есть ты вот видишь, как живет какой-нибудь дедушка, который всю жизнь прожил в этой Чукотке, в этом поселке. И он до сих пор получает удовольствие, танцует, что-то делает, улыбается по каким-то вообще мелким вещам. Мне кажется, это помогает главному персонажу. То есть он в какой-то степени нужен для выстраивания каких-то отношений.
Ну да, да, безусловно. Если честно, кстати, я ожидал, что со смертью дедушки будет связано какое-нибудь там поворотное событие внутри фильма. И, наверное, даже здорово, что это ожидание не оправдалось, что дед жив, в итоге.
Угу. Его совершенно великолепно сыграл Николай Тататто. Ну, блин, я просто... Я так смотрела, как он танцует. Там еще вот эта музыка совершенно нехарактерная как раз для... Опять же, этот контраст, когда ты видишь...
Ну да, контрастная, согласен.
Вот эти вот маленькие поселки, их быт, где отключается электричество в какие-то часы конкретные, где воды не всегда есть, и ты вот не можешь пойти к крану помыть руки горячей водичкой, как мы привыкли. При этом танцующий под The Beach Boys дедушка. Совершенно. И при там еще так свет выстроен. Я помню, я прям тоже сидела, смотрела. И вот эти контрасты очаровали вообще абсолютнейшим образом.
Ну что же, хорошо.
Но на самом деле мне еще кажется очень важным, вот как раз ты сказал, что тебе было интересно посмотреть на мир, который ты не видел до этого. То есть, ну, мне просто кажется, это очень-очень круто, что такое кино добралось до большого проката, так или иначе. Ну, пусть он был не настолько, конечно, большой. Мне кажется, что очень важно нам внутри России смотреть такое кино и понимать, что Россия состоит не из Москвы и Петербурга.
Мне кажется, даже в принципе важно, чтобы региональное кино было, да, потому что сейчас складывается такое впечатление, мне просто еще очень не нравится в ключе этого фильма риторика, что типа это феномен якутского кино, это, на мой взгляд, звучит очень снобистски и так империалистски, потому что, ну типа, как будто бы у нас в стране монополия на кинопроизводство существует вот только в Москве и там в Петербурге, а все, что остальное происходит, это прям феноменально, вы поглядите-ка, эти люди тоже могут снимать кино, и меня прям вот это вот доводит до белого коленя, если честно. И на самом деле вот это очень круто, да, что там с разных уголков России начинают появляться разные фильмы с разными взглядами на жизнь и с разными абсолютно сюжетами. Потому что, ну вот опять же, наверное, историю про то, как парнишка влюбился в вебкам-модель, невозможно снять в Москве, да?
Да нет, возможно, сняли же.
Да ты что?
Ну, «Шина 9.9». У него, по-моему, только была премьера, он так и не добрался толком до проката. Была уже такая история, притом, по-моему, был еще один фильм. То есть вот эта вот серия фильмов про вебкам-модели, и тобой не один такой.
Слушай, короче, это какая-то моя, это какая-то моя проблема, да? То есть я, видимо, один считаю во всем этом странном мире, что, ну, вебкам-модели, они прекрасно понимают, типа, чем они занимаются, и у них там нет цели завести длительные романтические отношения с одним из своих этих пользователей приват-чата.
А вебкам-модели это понимают, а вот те, кто на них смотрит, не всегда.
Ну, это даже не наивно, а наверное, какой-то тревожащий феномен такой.
Ну, это же всегда очень здорово. А как молодые девчонки влюбляются в кумиров? Они же где-то там?
Ну, слушай, ну они же головой понимают, что типа там, ну не быть тебе с Эдом Широном. Прости, пожалуйста, милая девочка, которая это слушает и любит Эда Широна. Все может быть.
Это ты так считаешь, что они это понимают. Нет, я тебе так скажу, они не всегда это понимают. У некоторых даже формируется очень конкретный план действий.
Ну вот на эту тему, наверное, снято несколько каких-нибудь триллеров наверняка.
Да, еще жизненных историй очень много. На самом деле, возвращаясь, да, вот к этому феномену якутского кино... Мне кажется, слово «феномен» тут скорее в положительном ключе, хотя кто знает. Я согласна, что здесь присутствует некий снобизм, но тут феномен состоит в том, что там действительно очень долгое время росла вот эта культура кинематографии. Очень много снимали, смотрели, как бы впитывали. Сейчас вот это все начинает, наоборот, идти в массы, да? Вот вышел «Китобой», где-то в феврале должен выйти фильм «Пугало». Это вообще тоже совершенно кино, которое всех поразило, я очень его жду. Снял, в общем-то, человек, который не является режиссером, он там учитель, по-моему. Самое главное, что когда ты смотришь на такие фильмы, находясь в средней полосе России, да, ты понимаешь, что это такая огромная страна, которая наполнена самыми разными культурами, религиями, языками. В чем, собственно говоря, заключается феномен? Мы это в процессе просмотра осознаем. У них совершенно другая, новая, неизведанная для нас культура и язык, из которой они берут что-то и делают нечто уникальное. Вот в чем феномен.
Ну, просто для меня это тогда, да, не столько феномен, сколько, ну, действительно, какая-то другая культура. Феномен, что мы до сих пор этого не знали.
Я бы просто сказала открытие.
Да, открытие, наверное, потому что, ну, типа, феноменально сидеть действительно в центральной России и думать, что это вся Россия и есть.
Ну да.
Вот это феноменально, блин.
Да, здесь я с тобой полностью согласна, то есть это действительно стыдно и феноменально, я бы сказала так.
Да, то есть, типа, мы сидим там вот в центре, и мы себе представляем, как все происходит на самых отдаленных окраинах. Хотя, ну, конечно же, это неправда, это не может такого быть.
Ну да, и плюс еще Китобой в том, что он в какой-то степени сражается с устаревшими стереотипами. Если вспомнить, что в нашем понимании, опять же, Чукотка, население Чукчи, да, это какие-то непонятные герои совершенно курьезных анекдотов, которые были в Советском Союзе. Ну, максимум это про мультфильм «Умки», да, который как-то вот где-то воспринимался. То есть это совсем не то, что мы видим в Китобое. И плюс еще в том, что это непрофессиональные актеры, два парнишки, которые там и живут, которые играют на... Ну, как бы, я даже не уверена, что они играют. Они, возможно, ну, на камеру проживают эти какие-то истории.
Ну, то да. Я думаю, здесь, что просто режиссер очень грамотно им подавал ситуации и там предлагал в них посуществовать. Скорее всего, как-то так это делалось. Ну, как это всегда делается... ну, как не всегда, но как это делают хорошие режиссеры с непрофессиональными актерами.
Да. Ну, в этом плане, мне кажется, что для дебюта и вообще в целом, то есть у Филиппа Юрьева получилась совершенно прекрасная работа, ироничная, ну, то есть местами там прям смешные моменты есть. При всем при этом это меланхоличный фильм о как раз поиске своего места в мире, внутри себя, о взрослении. И это какая-то универсальная картина, в том числе юности. Как раз какими-то первыми влюбленностями, ревностью, эскапизмом. Но при всем этом с уникальной историей для места, в котором это снято. То есть вот в чем.
Mm-hmm.
Мне еще очень нравится, что это... там, помнишь, есть совершенно потрясающая фраза, когда он, по-моему, как раз уже переплыл пролив или как-то оказался вот между как раз двумя континентами. Типа между Америкой и Россией, между прошлым и будущим. Вот завтра, сегодня, понедельник, вторник.
Да.
Это прям фраза из фильма. Если будете смотреть, поймете. Просто есть действительно там моменты, когда ты очень четко понимаешь, насколько с одной стороны на стыке культур, на стыке как бы стран, на стыке континентов, вообще на стыке вот какого-то прошлого и настоящего, ну потому что быт — это абсолютно прошлое для нас, интернет — это настоящее, вебкам — это тоже настоящее, а сознание у этих парней, оно совершенно другое. Контраст того, что происходит, насколько вообще вот это, насколько влюбленность, взросление и смена каких-то ориентиров и мира, в котором ты находишься, может сподвигнуть тебя к действию, к каким-то радикальным решениям и вообще отбить вообще все последние мозги. Вот, это, в общем-то, тоже, ну, опасно, но завораживающе, я бы сказала так.
Да, еще из плюсов, наверное, таких хочется отметить, что несмотря на какую-то свою такую очевидность, да, ну, то есть, в принципе, ты с самого начала понимаешь, что, ну, вряд ли он уедет в Америку к этой девушке, и они заживут долго и счастливо, то есть, вряд ли это сказка такого толка.
Ну, да.
Но даже несмотря на это, все равно фильм по ходу сюжета, ну, делает какие-то не самые очевидные, не самые ожидаемые, не самые предсказуемые повороты, и вот это тоже здорово, что вроде бы ты с самого начала понимаешь, чем эта история закончится, но в то же время ты не совсем понимаешь, какой путь пройдет герой, ну, все остальные персонажи фильма к этому финалу. Это здорово.
Поэтому мне кажется, что это одна из лучших дебютных работ и один из лучших российских фильмов за прошлый уже год. Я, на самом деле, много кому его уже рекомендовала и буду дальше рекомендовать, если, конечно, я не чувствую какого-то прям лютого, как бы это сказать, негатива по отношению к российскому кино, вот. Ну, потому что там смысла нету переубеждать. Я-то считаю, что российское кино прекрасно и будет прекрасно. Но на самом деле я рада, что тебе тоже скорее понравилось?
Ну, слушай, конечно, больше позитивных моментов, потому что вообще в целом любое творчество, оно заслуживает внимания и заслуживает места быть. Это очень здорово. И, в принципе, классно, да, что взгляд режиссерский в России стал выходить за грани, вот опять же там обозначенные Москвой и Центральной Россией. Это очень-очень классно. И видишь, опять же, очень здорово, что сложилось именно так, что это режиссер, который умеет работать не только с игровым, но и с документальным кино, потому что, ну, для меня одним из самых таких больших преимуществ этого фильма это именно вот эта бытовая часть, то, что ты видишь, как живут люди в совершенно иной реальности, хотя, казалось бы, вот вы живете с ними в одном и том же времени, абсолютно в одной и той же стране даже, вот вплоть до такого. И еще лишний раз понять, насколько же Россия огромная, необъятная, разнообразная, и как мало мы знаем, сидя вот тут вот у себя.
Да, путешествовать надо больше.
Однозначно. А с вами были Леня и Марина.
И подкаст «Спилберг. У нас проблема».
Подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify.
На Яндекс.Музыке также у нас есть Инстаграм, на него тоже подписывайтесь. Слушайте нас на любой удобной для вас платформе.
Ставьте нам оценки, пишите отзывы, рассказывайте о нас друзьям.
И до скорой встречи.
Пока-пока.
«Спилберг. У нас проблема».